говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Арест Радована Караджича. О лидере боснийских сербов вспоминают международные посредники на переговорах 90-х годов лорд Дэвид Оуэн и Торвальд Столтенберг. Доклад о коррупции в Болгарии. Какие последствия может иметь исследование для отношений этой страны с ЕС? Легко ли закрыть неугодный сайт «Судебные разбирательства в отношении ingushetia.ru»? И как научить ребенка-инвалида? Рассказ о работе общественного фонда «Перспективы». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Тринадцать лет провел этот человек, скрываясь от правосудия. Это сложно назвать в бегах, потому что он жил в квартире в Белграде и даже работал по своей основной специальности, практиковал медицину, правда, нетрадиционную. Это он организовал осаду столицы Боснии Сараева, осаду, которая длилась 43 месяца и унесла жизни почти 10 тысяч человек. Это под его руководством и под командованием генерала Ратка Младича боснийские сербы убили почти 8 тысяч мужчин и мальчиков в боснийском мусульманском анклаве Сребреница. Из-за него уже новая современная Сербия оказалась на грани неприятия европейским сообществом. Арест лидера боснийских сербов Радована Караджича снимает много проблем и вызывает много воспоминаний. Самое странное противоречие этой войны в бывшей Югославии состояло в том, что все зверства, творимые армией сербов, все то, что Международный трибунал по бывшей Югославии называет сейчас геноцидом, происходило на фоне непрерывных международных попыток урегулирования, беспрестанных переговоров в Женеве, Белграде, Сараево, ставки самого Караджича в Пале на горе над Сараево, даже в Нью-Йорке. Переговоры переросли в своего рода институт, окруженный общественными и правозащитными организациями, протестами, представителями беженцев и прессой. Такое я запомнила Женеву 93-го года. За столом с Радованом Караджичем, президентом Сербии Милошевичем, президентом Хорватии Франью Туджманом, лидером боснийских мусульман Алией Изетбеговичем и остальными заинтересованными фигурами сидели тогда представитель европейского сообщества лорд Дэвид Оуэн и представитель генерального секретаря ООН Торвальд Столтенберг, заменивший на этом посту американца Сайруса Венса. Сегодня оба они вспоминают о том времени. По телефону из Лондона лорд Оуэн. Что вы почувствовали, когда узнали об аресте Радована Караджича?
Чувство, сербский президент Тадич достиг очень важной политической вехи. Надеюсь, что за этим последуют аресты генерала Младича.
Вы столько раз встречались с Караджичем в 93-95 годах. Каково ваше личное отношение к нему? Ваши личные впечатления?
Мы оба по образованию терапевты, и мне было очень сложно принять тот факт, что врач может вести себя так, как он вел по отношению к этническим чисткам и захвату заложникам, к нарушениям прав человека, а по документам из Сребреницы ему докажут, что и по отношению к политике геноцида.
Торвальд Столтенберг, специальный представитель генерального секретаря ООН на югославских переговорах. Каким вы его запомнили по тем переговорам 90-х годов?
Высокий мужчина с густой копной волос. Он человек, который сразу заявлял о своем присутствии. Он из той породы людей, присутствие которых в комнате ощущаешь просто физически. Но когда я стал вести с ним переговоры и узнал его получше, я увидел, что он исключительно нервный человек. Я помню, как он постоянно кусал ногти. С ним было исключительно сложно вести переговоры. Не потому, что он был хорошим переговорщиком. Скорее наоборот. Он прыгал с одной темы на другую. И порой было очень сложно узнать, что же он думает по тому или другому вопросу. Мы достигали какого-то соглашения, а на следующий день его мнение полностью менялось. Я даже не думал, что он сможет жить вот так, как он жил последние 13 лет. Но я никогда не сомневался в том, что в конечном итоге его арестуют. Вообще, его арест — это своего рода символ укрепления права в международных отношениях. Он укрепляет суд в Гааге и политическую систему в Сербии.
Лорд Оуэн, в книге «Балканская Одиссея» вы пишете, что подняли с ним вопрос о военных преступлениях на встрече в Женеве в 93-м году.
Даже раньше генеральный секретарь ООН спросил Сайруса Венса, своего специального представителя на переговорах, в прошлом госсекретаря США и меня, учреждать ли уголовный суд. И мы ответили, что это надо сделать непременно, несмотря на то, что мы ведем переговоры. Мы надеялись, что это замедлит, если не полностью остановит этнические чистки, которые продолжались во время переговоров. Так что у меня был личный интерес к тому, чтобы этот трибунал оказался успешным, и я надеюсь, что он таковым и будет.
Но когда вы заговорили об этом с Караджичем, как он отреагировал? Просто отмел все в сторону, отказался признавать этот факт?
Да, никто из сербов, будь то Милошевич или другие руководители, не принимали всерьез трибунал по военным преступлениям. Знаете, никто из них даже никогда не попросил об амнистии в те годы, когда мы создавали один за другим планы мирного урегулирования. Так что они сами внесли себя в категорию людей, на арест которых трибунал смог выдать ордер. Они думали, что они победят. Это очень странно. Они не могли не знать о существовании трибунала. Они не могли его не бояться. Но они никогда не ставили существование трибунала в повестку дня переговоров. Никогда не требовали закрыть его, чтобы даже угроза ордера на арест над ними больше не висела.
Торвальд Столтенберг, как вы поднимали вопрос о военных преступлениях с этим человеком, при том, что он все отвергал?
Знаете, проблема с такими людьми, как Милошевич, как Караджич или Пиночет, состоит в том, что они верят, что борются за правое дело. И они достаточно умны для того, чтобы убедить в этом, по крайней мере, самих себя. Именно поэтому, мне кажется, они считали, что трибунал в Гааге им не угроза. Они думали, что вопрос лишь в том, кто выиграет войну. То есть, если они выиграют войну, то перед трибуналом предстанет противоположная сторона. Так они считали.
Лорд Оуэн, я была в составе журналистов, в какой-то момент освещавших женевские переговоры по урегулированию в Боснии, в бывшей Югославии. Однажды Караджич выскочил после переговоров и довольно признался нам: «Знаете, я сейчас мусульманам одну гору отдал. На ней сумасшедшие сербы живут. Их даже турки не смогли завоевать». У меня тогда возникло полное ощущение ненормальности происходящего. А вообще, как вы думаете, Караджич серьезно подходил к этим переговорам? Или для него это был просто маскарад и возможность прокатиться в Женеву?
Это зависит от того, о каких переговорах идет речь. Мне кажется, что на начальной стадии он был больше заинтересован в урегулировании и больше представлял себе ужас людей, захваченных в заложники, и ужас преступлений, которые совершались. Но потом его захватила война, и он стал наглым, он надсмехался над Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией, Россией. Более того, он бросил вызов Милошевичу, Чосичу и президенту Черногории Булатовичу, когда сербской ассамблее в Пале был представлен план Венса Оуна. Конечно, не стоит забывать, что против этого плана выступил и генерал Младич. Эта пара превратилась в жестоких, грубых, вульгарных людей. Ну, знаете, во многом за это надо винить нас самих. Мы не отмели их ложь. Мы не насадили урегулирование. Мы вели переговоры, и когда они сказали «нет», мы просто ушли. А потом вернулись для продолжения уже других переговоров. Мы, и в особенности администрация президента Клинтона, были не готовы применить войска для достижения урегулирования. Франция и Великобритания не хотели посылать войска до тех пор, пока к ним не присоединится Америка под эгидой НАТО.
Чего Караджич хотел достичь этой войной?
Ну, это абсолютно очевидно, этнического раздела. Он добивался только этого. Он даже однажды публично сказал: «Я заявил Оуэну, не пытайтесь поместить нас в один мешок, как кошек и собак. Сербы не могут жить вместе с мусульманами и хорватами». Единственной его целью был этнический раздел. Он хотел выделить республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины и затем провозгласить ее независимость. И в ней должны были проживать преимущественно сербы. Если какая-то незначительная часть мусульман и хорватов хотела остаться, то это ничего. Но сербы должны были составлять абсолютное большинство населения Республики Сербская.
Торвальд Столтенберг, а ваше мнение, чего Караджич хотел достичь в Боснии?
Не знаю. Возможно, он хотел укрепить сербскую часть Боснии и получить для нее независимость. Но не забывайте, что он получил часть своего образования в Дании, и в ходе переговоров он постоянно обращался к своей модели. Он говорил, что хочет превратить Республику Сербскую в боснийскую Данию.
И что же его так привлекало в Дании?
Демократия и эквалити.
Демократия и равенство. Понимаете, эти люди искренне уверены, что выполняют важную миссию, но они не понимают, что не все средства для этого хороши. Например, бомбежки Сараева. Они не просто чудовищны сами по себе, но это еще и самая большая глупость, которую можно было сделать даже с сербской точки зрения. Каждый вечер весь мир мог смотреть по телевизору за тем, как сербы бомбят Сараево. И в глазах общественного мнения, общественного отношения к происходящему, бомбежки Сараева нанесли больше ущерба сербам, чем боснийцам. Сербы ничего от этого не получили. Наоборот, они потеряли понимание и доверие со стороны международного общественного мнения.
Но вы же наверняка ему об этом говорили. Как он реагировал на ваши слова о Сараево, о Сребренице?
Сребреницу он просто отвергал. Он просто отвергал все, что там произошло. А что касается бомбежек, то убедил себя и пытался убедить других в том, что это было необходимо. Но мы все знали, и у него тоже должно было быть это чувство, что он наносит больше ущерба сербам, чем боснийцам.
По телефону из Осло бывший представитель генерального секретаря ООН на переговорах по Югославии Торвальд Столтенберг. Лорд Оуэн, на каком этапе зародился этот зверский национализм Караджича? Ведь еще в конце 80-х годов Караджич был интернационалистом, прославлял совместную жизнь народов Боснии и Герцеговины. Что на него повлияло? Политика Милошевича или, может быть, политика лидера боснийских мусульман Изетбеговича?
Они с Изетбеговичем вместе присутствовали в 90-м году на церемонии на мосту через реку Дрина. Церемония была посвящена памяти жертв Второй мировой войны. Оба сказали тогда, что кровь никогда больше не должна наполнять воды Дрины. Но если посмотреть на его отношения в ходе войны, как и на отношения многих боснийских сербов, то вы заметите, что они убедили себя в том, что они не могут жить вместе с другими народами. Любопытно, что при этом сам Караджич с 15 лет жил в Сараево, в городе, где мусульмане, хорваты и сербы как раз могли жить вместе, где национальности переплетались, где было огромное количество смешанных браков. Но его отношение к этническому разделу, по мере того, как война продолжалась, становилось все более жестоким.
Так это влияние войны, а не президента Югославии Милошевича?
Трудно сказать. Милошевич, похоже, держал его под контролем в начале войны. Но в тот момент, когда сербская ассамблея в Пале отвергла план Венса Оуэна, который им принесли Милошевич, Чосич и Булатович совместно с премьер-министром Греции, мне кажется, Караджич стал намного более самостоятельным. Более того, в политике и во внутренних взаимоотношениях сербского руководства намного большую роль стал играть генерал Младич. Милошевич представлял собой странную смесь. Он не был националистом, он был прагматиком. И больше всего на свете он хотел расширить и укрепить свою власть. Младич, по-моему, не только националист, но и расист. Караджич, кто знает. Конечно, он националист, он использовал православную церковь, он называл себя монархистом, продолжателем дела генерала Михайловича, сохранившего верность королю Четника. Караджич также заявлял, что никогда не был коммунистом. Он был игроком, он играл в рулетку. Его последняя рулетка – остаться в Белграде и заниматься медициной, как мы сейчас выяснили, в то время как президент Тадич укрепил свои позиции и создал правительство без националистов, с любопытной деталью, что малая часть этой коалиции – социалистическая партия того же самого Милошевича.
Вы начали с того, что надеетесь, что за этим арестом последует арест генерала Младича. Похоже, вы испытываете к нему намного более сильную неприязнь, чем к Караджичу.
Он человек, ответственный за Сребреницу. И эта трагедия не будет разрешена до тех пор, пока он будет оставаться под защитой сербских военных. Более того, это основной вопрос для дальнейшего демократического развития Сербии. Белград должен взять под контроль собственных военных.
Мы беседовали с международными представителями на переговорах по урегулированию в Югославии в 93-95 годах лордом Дэвидом Оуэном и Торвальдом Столтенбергом. «Справедливость все-таки можно достичь», — записали журналисты во вторник слова одного из жителей Сараева в ответ на арест Радована Караджича. Может быть, для тех, кто не пережил этот ужас 43-месячной блокады в растянутом полоской городе, окруженном горами, с которых стреляли по окнам снайперы, может быть, для них эти слова покажутся фальшивыми и выспренными. Но я помню это чувство, с которым вернулась из Сараева в 93-м году. Физически несколько месяцев не могла сидеть рядом с окном. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Европейское управление по борьбе с мошенничеством и финансовыми злоупотреблениями, известное под аббревиатурой ОЛАФ, подготовило отчет об уровне коррупции в Болгарии и, в частности, о том, как используются болгарскими властями финансовые средства, предоставляемые фондами Европейского Союза. И хотя официально отчет намечено было обнародовать в среду 23 июля, его отдельные положения, фактические данные и заключения просочились в печать, широко обсуждаются западными комментаторами и для правительства Болгарии могут иметь самые неблагоприятные последствия. Подробнее об этом в материале Ефима Фиштейна.
Отчет составлен по материалам Европейской комиссии, Европейского совета и Европейского парламента и, следовательно, выражает общее мнение наиболее авторитетных органов Евросоюза. Напомню, что Болгария, как и Румыния, была принята в это объединение условно. Таким условием была радикальная борьба с коррупцией и организованной преступностью. Ежегодные проверки, проводимые антикоррупционным управлением ОЛАФ, должны были выявить прогресс в этом деле. То, что выявили европейские ревизоры и отразили в своем отчете, прогрессом никак не назовешь. Скорее наоборот, положение в этой области за последний год заметно ухудшилось. Западная печать цитирует официальное представление директора управления ОЛАФ Франца Германа Брюнера, адресованное вице-премьеру болгарского правительства Меглене Плукчевой. Управление пришло к заключению, что влиятельные силы в болгарском правительстве не заинтересованы в судебном преследовании авторитетов из группировки Николова Стойкова. Эта преступная группировка, как следует из отчета, регулярно обогащалась путем махинаций с деньгами из брюссельских стратегических фондов. В частности, систематически присваивала финансовые дотации, поступавшие в рамках программы сельскохозяйственной помощи новым членам Европейского Союза. Разоблачения ставят под вопрос дальнейшее предоставление финансовой помощи Болгарии из фондов Европейского Союза, что может обернуться для страны колоссальными потерями. Я позвонил в Софию коллеге-журналисту, бывшему директору государственного болгарского телевидения Асену Гишакову, чтобы спросить, какой была реакция официальных мест и общественности на этот нелицеприятный отчет управления ОЛАФ.
Ну, я бы сказал, что реакции общества и реакции управляющей коалиции очень разные, потому что, соответственно, власть всегда стремится оправдаться каким-то образом и говорит, что да, есть отдельные недостатки, но все не так страшно. В общем, служба ОЛАФ не во всем права. А что касается в отношении общества, то здесь, я бы сказал, имея в виду обыкновенных честных болгар, настроение мерзкое, как будто обмазали, потому что реакция на доклад этого агентства европейского ОЛАФ, она, конечно, поступила не только в болгарские средства массовой информации, но также и в мировую прессу. И когда люди в Болгарии читают статьи газет, как Financial Times, Times или Guardian, или Frankfurter Allgemeine Zeitung, то они себя чувствуют очень мерзко из-за того, что в них упоминается Болгария. То есть имеется в виду все болгарское население, все болгарское общество, а в действительности речь-то идет как раз о коррумпированных чиновниках. И вот эта реакция разделения присутствует очень ярко в болгарском политическом пространстве. Я думаю, что цель доклада агентства ОЛАФ, ну, как вы сами сказали, европейская такая служба по борьбе с обманами и злоупотреблениями, это указать, насколько нагло воруют в Болгарии некоторые лица, которые связаны с высшими должностными лицами в государстве, включительно и с президентом Республики Болгарии Георгием Пырвановым, потому что в докладе агентства ОЛАФ указано, что двое бизнесменов уворовали у Европейского Союза сумму порядка 32 миллионов евро. А вот эти два бизнесмена как раз-то и были спонсорами президентской кампании Георгия Пырванова. Были призывы к президенту. Хорошо, вы не знали, что эти люди спонсорировали вас и в то же время воровали. Так верните эти деньги. Удивительно, что болгарский президент до сих пор не отозвался на этот призыв, и никаких денег, речь идет о 25 тысячах евро, до сих пор он эти деньги не вернул.
В отчете управления ОЛАФ особо упоминается преступная группировка Николова Стойкова, объединяющая под общей крышей более 50 компаний и имеющая тесные связи с властями, в частности с президентом Болгарии Георгием Пырвановым. Чем занимается и что представляет собой эта группировка?
Эта группировка занимается, действительно, у нее очень большие связи с офшорными компаниями, с другими компаниями вне Болгарии. Ну, скажем так, вы покупаете старую машину какую-то из бывшей Германской Демократической Республики, красите ее, привозите в Болгарию, и потом выдаете это за новую технику. И вот компания, скажем, то есть Европейский Союз платит за эту машину, потому что это входит в программу. Или другой пример, Николов. Ввоз китайского кроличьего мяса, который со штампом Швеции продается в Европейском Союзе. Понимаете, о чем идет речь?
Западные комментаторы говорят в связи с отчетом управления ОЛАФ о том, что Болгария может лишиться финансовых потоков из Европейского Союза в размере до 500 миллионов евро. Как скажется на экономике Болгарии такая мера? Не отразится ли она на положении простых жителей страны?
Обязательно скажется, потому что даже, может быть, речь не идет о 500 миллионов евро, потому что некоторые обозреватели говорят о целом миллиарде евро, которые Болгария не получит из-за того, что эти средства разворовываются. Но это скажется очень неблагоприятным образом на всей экономике Болгарии. Вот, скажем, те же самые средства, которые были предназначены для сельскохозяйственных тружеников, они сейчас заморожены Европейским Союзом. Болгарское государство, в свою очередь, захотело компенсировать этих тружеников, потому что там же были написаны всякие программы, по которым ожидалось, что поступит средства. Но в Брюсселе запретили и это. То есть это означает, что многие болгарские фермеры просто могут разориться. И последнее, что я хотел вам сказать, вы меня спрашивали про реакцию общественности. Сейчас снова всплыла уже давно известная фраза в Болгарии, что в болгарском государстве нет мафии. Это потому, что у болгарской мафии есть свое государство.
Это было мнение болгарского политического обозревателя Асена Гешакова. Добавлю от себя, что сообщения о неблагоприятном для Болгарии отчете некоторые европейские газеты, например, Frankfurter Allgemeine Zeitung или австрийский Der Standard, озаглавили броско: «Пощечина за 500 миллионов евро».
Об отчете ОЛАФ по Болгарии рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Мировое сообщество приветствовало арест в Белграде бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, обвиняемого в геноциде и военных преступлениях. США, ООН, Евросоюз и НАТО поздравили сербские власти с успешной операцией по задержанию Караджича, который скрывался от правосудия 13 лет. В Сербии судья постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Международному трибуналу в Гааге. Британская нефтяная компания British Petroleum отзывает из России 60 технических специалистов, командированных для работы в совместной компании ТНК BP. Как сообщил представитель British Petroleum, прикомандированные сотрудники не имели возможности выполнять свои обязанности вначале из-за проблем с визами, а затем на их работу был наложен запрет по решению суда. В Адлерском районе Сочи произошли столкновения местных жителей с судебными приставами. Конфликт возник после того, как приставы вместе с геодезистами пытались произвести замеры на одном из частных владений на территории, которая рассматривается как возможное место для строительства олимпийских объектов. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама сегодня вновь назвал Афганистан главным фронтом в борьбе с терроризмом и высказался за отправку туда дополнительного числа американских военнослужащих. Обама, совершающий визит по странам Ближнего Востока и Европы, сегодня вечером прибудет в Израиль. В Израиле в результате теракта ранены 11 человек. Нападавший был застрелен полицейскими. Как сообщили израильские спецслужбы, во вторник в Иерусалиме палестинец, управлявший трактором, врезался в городской автобус, задев еще несколько машин. Часть британского контингента будет выведена из Ирака в 2009 году, заявил, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Однако никаких конкретных цифр британский премьер не назвал. В Турции Конституционный суд в следующий понедельник приступит к вынесению решения о распуске правящей партии «Справедливости и развития». Против партии выдвинуто обвинение в нарушении светского режима. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Легко ли закрыть неугодный сайт? Судебные разбирательства в отношении Ингушетии.ру. И как учить ребенка-инвалида? Рассказ о работе общественного фонда «Перспективы». На днях в Московском городском суде должны состояться очередные слушания по делу интернет-сайта ingushetia.ru. Прокуратура республики требует закрыть оппозиционный ресурс. Судебное разбирательство в отношении ингушского сайта продолжается уже почти полгода. Эксперты в области информационных ресурсов полагают, что в ходе процесса российские власти пытаются выработать единую схему по ликвидации неугодных интернет-сайтов. Рассказывает Олег Кусов.
В начале июня нынешнего года Кунцевский суд города Москвы вынес решение о прекращении деятельности сайта ingushetia.ru. Истцом на данном процессе выступала прокуратура Ингушетии, по мнению которой тексты данного ресурса содержат высказывания, направленные на возбуждение ненависти, на унижение достоинства лиц по национальному признаку. Сайт ingushetia.ru, как отмечают наблюдатели, в целом лоялен Кремлю. Главным объектом критики оппозиционного сайта уже долгое время остается президент Республики Ингушетия Мурат Зязиков. Сотрудники ingushetia.ru полагают, что это обстоятельство и заставляет республиканскую прокуратуру во что бы то ни стало добиться закрытия сайта. Но и федеральный центр, как считают эксперты, внимательно наблюдает за процессом, пытаясь выработать правовую схему по закрытию оппозиционных интернет-ресурсов. Адвокат сайта ingushetia.ru Калой Ахильгов напоминает, что ингушская прокуратура начала кампанию в отношении сайта еще в ноябре прошлого года.
В Ингушетии было еще в ноябре, после ноябрьского митинга, было введено ограничение на доступ к сайту через всех провайдеров по республике, через всех провайдеров, которые ныне действуют, там кроме спутников, потому что спутник никак нельзя ввести ограничения. А на сегодняшний день, насколько я знаю, ограничения ввели еще и через телефоны мобильные. То есть все операторы МТС, Мегафон и Билайн, которые там действуют. Более того, прокуратурой подан какой-то нелепый иск по поводу обязать провайдеров узаконить вот это незаконное решение. Прокуратура подает иск обязать провайдеров ограничить доступ к сайту Ингушетия.ру по республике. В мае, когда как обеспечительная мера Кунцевским судом было принято решение ограничить доступ до непосредственного вынесения решения судом, я звонил сам лично несколько провайдеров крупных в Москве, которые были шокированы таким известием, во-первых. Во-вторых, не понимали, как это технически сделать. Поймите, по России действует несколько десятков тысяч провайдеров. И каждому заверенное судебное решение, чтобы они его исполнили, физически невозможно было отправить за 10 дней, через которые там принималось непосредственно решение. На сегодняшний день решение обжаловано. Жалоба отправлена в Мосгорсуд через Кунцевский суд. И мы ждем назначения судебного заседания.
Адвокат Калой Ахильгов считает, что борьба с оппозиционным ресурсом идет с нарушением российского законодательства.
По закону, прежде чем прокуратура подает в суд на закрытие какого-то сайта, СМИ и так далее, прокуратура обязана вынести два предупреждения по закону о СМИ. Когда мы в суде, в Мосгорсуде рассматривалось дело, мы сказали о том, что соответствующая норма была нарушена, и о том, что нам не было представлено никакого предупреждения, тем более два предупреждения, после которого мы должны были еще раз злостно нарушить закон о СМИ. И после этого дело передали в Кунцевский суд по подсудности, по месту регистрации владельца сайта. В Кунцевский суд нам уже приносят не заверенную, а факсом присланную задним числом от прокуратуры, ненадлежащим образом заверенную бумагу, в которой говорится о том, что вот так и так предупреждает. Хотя в Мосгорсуде дело расслушалось в начале апреля, а вот эта бумага, которая пришла факсом, она пришла нам каким-то февралем. То есть таких моментов очень много, если говорить о самой процедуре суда.
Кунцевский суд создал своеобразный прецедент, считает специалист в области интернет-права, кандидат юридических наук Илья Расолов.
Это первый, можно сказать, политический случай. Это не просто там закрыли пиратов, это не просто там закрыли сайт, где можно было хранить или получить доступ к вредной информации, персональных данных купить или взломать, что-то заказать. Действительно, это достаточно громкий скандал, и дело действительно прецедентное для России. И, на мой взгляд, суд вынес такое решение, потому что здесь есть, во-первых, субъект правонарушения или субъект преступления, как считает суд, а именно владелец сайта, он находится на нашей территории, и суду ничего не стоит применить это решение на своей территории. Но, в принципе, принимая такое решение, Кунцевский суд очень сильно рисковал. Видимо, он посчитал, что здесь есть его право. Право Российской Федерации, применяя впервые, по сути дела, как бы мы ни говорили, сегодня это политическое дело, не политическое, но впервые суд признал принцип домицилия, то есть своей территории, закона, и распространил свою власть, судебную власть, на данный портал.
Представители сайта ingushetia.ru подали кассационную жалобу на решение Кунцевского суда. Адвокат Калуй Ахильгов надеется на благоприятный для сайта исход судебного разбирательства.
Я не говорю, что этот сайт истинно последней инстанции, но это и есть своя позиция у человека. У человека, у редколлегии. Почему она не имеет права на существование? Почему огромное количество порно и каких-то сайтов, которые работают, которые больше сегодня заслуживают то, чтобы их закрыли, они работают, а вот против Ингушетии.ру развязали вот эту войну. Причем войну, если бы это была война честная, еще можно было бы воевать. Да, я имею в виду в судах. А здесь подлог, там фальшивый документ, оттуда задним числом сделали, оттуда решение какое-то незаконное приняли. Ну не закроешь ты этот сайт, ну извините. Но есть в России еще судебные какие-то инстанции, где принимают справедливое решение. Да, в одном суде приняли решение, во втором нет, не примут. Потому что нету оснований.
Говорил адвокат сайта ingushetia.ru Калой Ахильгов. Российские власти предлагают на законодательном уровне приравнять интернет-ресурсы к средствам массовой информации. Подобная мера уже введена в Беларуси, как отмечают эксперты, исключительно в целях контроля над этими ресурсами, продолжает Илья Расолов.
Здесь, конечно, самый основной вопрос сегодня заключается в том, интернет, что это такое с точки зрения российского законодателя. Это СМИ, либо это просто живой журнал, либо это просто какой-то форум и так далее. Вот здесь вот, с точки зрения регистрации или нерегистрации СМИ, вот этот вопрос действительно сегодня центральный для того, чтобы решить проблему со свободой слова в России. Если интернет целиком огульно признать СМИ, как это сделано в Белоруссии сегодня, и сайты все признать с точки зрения средств массовой информации, и распространить на владельцев сайтов ответственность, как редакторов, тогда получается, что здесь действительно есть ограничение свободы слова. К счастью, российский законодатель пока не идет по этому пути, хотя разговоры со всех сторон слышны.
Кандидат юридических наук Илья Расолов так отвечает на вопрос, поднятый Калоем Ахильговым, почему власти поставили перед собой задачу закрыть сайт ingushetia.ru, не обращая внимания на многочисленные примеры преступной безнравственности в интернете.
Порнографических сайтов очень много. По моим данным, все-таки и порнографические сайты закрываются, но в действительности это огромный бизнес. Для того, чтобы открыть порнографический сайт, нужно около 5000 долларов примерно. И эти 5000 долларов окупаются примерно через полмесяца. В России фиксируется порядка 12-15 тысяч преступлений в сфере высоких технологий каждый год. Здесь большая латентность. Это только десятая часть известных нам преступлений. Если эту цифру умножите на 10, то получите примерно реальную картину. В прошлом году работники МВД закрыли 800 сайтов. В основном это пиратские сайты, сайты, которые торгуют нелицензионной продукцией, в частности, нарушают авторские, смежные права и так далее. И порядка 200 из этих сайтов являются экстремистскими. Но такая деятельность действительно есть в интернете, и она должна пресекаться. Другая проблема в России сведена к тому, что любые попытки ограничения тех или иных свобод в интернете так или иначе воспринимаются как воздействие на свободу слова. Вот здесь нужно провести грань. Вот преступления в сфере детской порнографии, неприличные сайты, порнографические, это, в общем, деятельность, она так или иначе должна пресекаться. А сайт ingushetia.ru, на мой взгляд, это сайт, в общем-то, где была представлена другая, просто альтернативная точка зрения, которая нашей власти, она не всегда удобна. Ей бы радоваться, что есть такие сайты, для того, чтобы каким-то образом иметь, так скажем, маленького, но конкурента, для того, чтобы хотя бы Западу показать, что не все еще вытоптано. В целом, вот мы видим, что даже такой сайт, ingushetia.ru, вызывает негодование местных, подчеркиваю, властей.
Специалист в области интернет-права Илья Расулов подчеркивает, что судебное решение в отношении сайта ingushetia.ru можно обойти законным путем.
Технически это решение очень просто обойти. Почему? Потому что здесь лучше всего не конфликтовать с властью, а именно решить вопрос именно технически. Появление так называемых зеркал, сайтов-хамелеонов – это, в общем-то, техническое решение, которое дает этому порталу возможность существовать. То есть, к примеру, условно говоря, сайт abvgd.ru появляется abvgd.org, такой же, с таким же содержанием, а то и 3-4 других зеркал одновременно, одномоментно.
Говорил специалист в области интернет-права, кандидат юридических наук Илья Расулов. Давление на интернет-ресурсы оказывают в большинстве случаев региональные власти. На федеральном уровне о необходимости контролировать интернет говорят только отдельные чиновники. Так считает руководитель службы блогов компании СУП Антон Носик.
У меня нет ощущения, что власть – это некий монолит. Существуют власти регионального уровня, которые пытаются взять под контроль интернетское освещение ситуации в уверенном их регионе. Эта тенденция широкая. Тут Республика Коми, тут Пермь, тут Новосибирская область. Такое действительно есть. Если говорить о Кремле, если говорить о центральной власти, то тут я таких попыток сейчас не наблюдаю. Есть отдельные чиновники, которые высказываются по поводу контроля интернета, но это всегда их личное мнение, которое не перерастает во что-то большее. Под контроль можно взять все, что угодно. Об этом свидетельствует и китайский опыт, и отечественный опыт предшествующих десятилетий. Для этого нужна политическая воля. Если кто-то из высших руководителей России решит, что у нас теперь китайская модель демократии, то технические средства для ее введения, в принципе, существуют и никуда не девались. Вопрос заключается в том, что пока такого политического решения не принято, технические способы сами по себе не могут изменить общественной ситуации.
Говорил руководитель службы блогов компании СУП Антон Носик. На днях стало известно, что прокуратура Новосибирской области потребовала от местных организаций-провайдеров блокировать пользователям их информационных услуг доступ к 10 интернет-сайтам. Среди них сайты «Информагентств», «Кавказ-центр», «Чечен-пресс», «Даймук», «Джамаат Шариат» и другие. Согласно официальному сообщению, прокуратура Новосибирской области установила, что ряд материалов на этих ресурсах содержит признаки экстремистской деятельности. Анализируя решение Новосибирской прокуратуры, эксперты обратили внимание на то, что признать сайт экстремистским и на этом основании потребовать закрыть к нему доступ можно только в судебном порядке. Решение прокуратуры, полагают эксперты, говорит о том, что власти пока не в силах преодолеть многочисленные правовые и технические тонкости в борьбе за контроль над интернетом.
О борьбе за контроль над интернетом в России рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Дети-инвалиды имеют такие же права на обучение и на развитие личности, как и все остальные дети. Но чтобы учить чему-то ребенка-инвалида, надо сначала понять, как это делается. Мы начали исследовать эту тему на прошлой неделе на примере Петербургской коррекционной школы номер 25. Сегодня об общественном благотворительном фонде помощи детям-инвалидам «Перспективы», который сотрудничает с этой выходящей за рамки обычной школы. С сотрудниками благотворительного фонда беседовала Татьяна Вольская.
В тот день, когда я пришла в коррекционную школу номер 25, там было большое оживление. Организация «Перспективы», помогающая детям-инвалидам, собрала специалистов, психологов, педагогов, а также родителей детей с проблемами развития, чтобы обменяться опытом, рассказать о том, что, где и как делается в этой области. Родители рассказывают о том, как их дети ведут себя дома, учителя и воспитатели сравнивают это с тем, что происходит в школе. Вообще говоря, это тонкая материя. Члены семьи по-разному относятся к ребенку с проблемами. Мама 8-летней Даши, например, попросила, чтобы ее голос не звучал в программе, потому что это очень не понравится Дашиному папе. Поэтому мне придется самой в двух словах передать ее рассказ о том, как до 1,5 лет Даша выглядела обычным ребенком, но потом поведение начало постепенно ухудшаться. Девочка стала по любому поводу страшно кричать, впадать в истерики, превратив жизнь домашних в ад. Каждое утро Дашу надо поднимать определенным образом, ни в коем случае не будить, она должна проснуться сама. Любое препятствие или новое событие может вызвать приступ криков, а могут они возникнуть и на ровном месте. Сейчас она учится здесь, в коррекционной школе, говорит директор Московского центра лечебной педагогики Анна Битова.
Понятно, что все-таки похоже на истерические варианты, связанные с ситуацией в семье. Если дома она знает, что она в выходные вытребует все, что хочет этим криком, она будет и дальше этим пользоваться. Тут дальше можно поговорить как-то, может быть, с папой, если он согласится, про то, что все-таки, ну, это вредно для будущего ребенка. Когда она будет взрослой, она тоже будет такие истерики закатывать, и вы будете на все соглашаться. Есть какие-то вещи, связанные с тем, что, может быть, облегчить вообще вот эту всю поведенческую структуру. То есть сделать режим дня и дома, и тут. И обсуждайте с утра пораньше. Все, что будет с вечера и с утра, в этой структуре ей будет уже легче ориентироваться. И желательно, конечно, какие-то замечательные вещи, да, заложить, которые она любит в середине дня, которым ты будешь тянуть ее и говорить, вот сейчас не ори, а то не успеем полепить. И это, может быть, будет двигать. Вообще, это долгая история.
Логопедом в классах «Особый ребенок» с такими сложными детьми работает Наталья Чеснокова.
Почему мы так встревожились? Потому что даже в тот момент, когда она занимается любимым делом, там, с водой, вот она любит песок, воду, вот руки, она может тут же выдать, как бы, вот эту вот непредсказуемую совершенно истерику. Все, кинула, легла, визжит.
Что делать? Анна Битова.
Что же делается вот с уровнем активности? И мы можем смотреть и пробовать играть с этим, да? Вот в те моменты, когда там истощается, можно пытаться добавлять что-то, где добавляется уровень активности. Всякие телесные, сенсорные игры, которые она любит. Вторая вещь, которая относится к поведению. Мне кажется, что... А что так истерик-то бояться? Мне кажется, что она дома все истериками добивается.
Кое-что подсказывает практика. Наталья Чеснокова.
Можно ее, например, вывести в коридор, чтобы как-то смену, да, и обстановки. Она становится перед зеркалом, открывает глаза, при этом она кричала вообще безумно. Но тут она увидела зеркало, она увидела себя, она с такими же крокодильными слезами будет стоять и смотреть на себя, как она вообще вот плачет. И это успокаивает ее и проходило. То есть она собой полюбуется, переключилась, все, успокоилась.
Анна Битова обобщает.
Мне кажется, что, может быть, надо как-то гибче подходить к структуре. Вот так не видно, конечно. Может быть, у каждого отдельного случая есть своя причина. Вот она пришла, не выспавшись, немножко потерпела, потом устроила истерику. И вы не знаете это, потому что это было дома. А может быть, она несет какое-то беспокойство, которое там, не знаю, мимо собаки прошла, и она будет весь день. Тут надо как-то более точечно тогда конкретную причину смотреть. Но мне кажется, что должны быть две вещи. Должны быть рамки. Их не хватает. Должны быть поведенческие рамки. Ты кричишь? Кричи. Я не буду включаться в твой крик, но в классе кричать нельзя. И стул для того, кто кричит, есть снаружи вот там. И я думаю, что она очень быстро запомнит это место, и я сомневаюсь, что ей там понравится. Надо обязательно ставить рамки, но в некотором смысле агрессии. Это же такая манипуляция. Должно быть много терапии для того, чтобы как-то работать вот с истериками и всем, но должны быть и рамки. А с другой стороны, на сегодня ребенок еще не может держаться. И ее надо постепенно вводить. Мне кажется, вы приучите. Просто на это уйдет больше времени. Конечно, она хороший способ борьбы с вами и с родителями придумала, очень такой сильный, но мне кажется, что надо, главное, а, сохранять спокойствие, и, б, давать ей время на реагирование.
О смысле таких подробных обсуждений говорит директор общественного благотворительного фонда «Перспективы» Мария Островская.
У нас здесь в 25-й школе совместный проект, который связан с интеграцией особых детей в систему образования. Второй год он идет, вполне толковый пилотный проект. проект, довольно много сделано за это время, но, конечно, с опытом Центра лечебной педагогики сравнения нет. У них огромный профессиональный опыт, и мы, наконец, получили возможность, благодаря грантовым средствам, как всегда, получить их сюда, чтобы они могли, ну, обмениваться с коллегами проблемами, опытом, подходами, решениями, вопросами. Это первая проба такая, первое конкретное, неформальное профессиональное общение по делу. Здесь берется конкретный ребенок, наш ребенок, который из этой школы. Специалисты из Москвы с ним работают. Здесь же присутствуют родители. Это снимается на видео и показываются фильмы. Это видео специалисты вместе разбирают. Как подходили бы в Питере, как подходят в Москве, какие есть решения. На самом деле мы сейчас делаем, по-моему, очень важный шаг с точки зрения того, чтобы вообще пошевелить стандарты образовательной среды. Начать-то нужно с себя. Да? Мы привыкли к фронтальным методам даже передачи профессиональной информации.
Директива. Вот сейчас все будем делать так.
Да, совершенно верно. Поэтому мы с детьми также подходим. И пока у нас фронтальные формы обучения в школе, особых детей нельзя интегрировать в систему образования. Нам нужно подойти к интерактивным, к индивидуальным форматам. Тогда будет гораздо легче, и у нас не будет необучаемых детей и необучаемых педагогов.
Насколько велика вот эта проблема? Вот сколько людей нуждаются в интеграции в Петербурге?
Ну, конечно, нет статистических достоверных сведений. Я знаю, что в системе соцзащиты в Петербурге, например, 5 интернатов, в общей сложности там находится около 3000 детей. Из них порядка 70% не учатся. Дома сидит очень много детей. Мы не можем никак получить никаких достоверных сведений об этом, потому что мы пытаемся добраться до этих детей, чтобы предложить им педагогические услуги какие-то. И очень трудно вступить с ними в контакт. Они, во-первых, замкнуты. Большинство родителей уже не верят, что их ребенок вообще куда-то возьмут. Поэтому до них просто очень трудно добраться. Но я думаю, что это тысячи детей.
Вся эта работа была бы невозможна без европейского опыта, говорит Мария Островская.
Мы ближе всего к Германии, ну просто по истории происхождения своей организации. Институт раннего вмешательства ближе к шведам. Насколько я знаю, Центр лечебной педагогики работает плотно и с американцами, и с массой европейских стран. То есть у них, скажем, менее специализированные связи. Ну вот здесь, например, замечательно сейчас происходит профессиональный контакт с немецкой интегративной школой под Радугой, она называется. Это школа, где учатся дети с очень тяжелыми множественными нарушениями наряду с детьми почти обыкновенными. Там совершенно другие подходы, там классы побольше, но гораздо более смешанные, не специализированные, как у нас, маленькие классы для очень тяжелых детей, а именно интегративные. И сейчас, например, вот эта интегративная модель, которая очень ценная, очень спорная, очень дискутируемая на Западе и все же очень широко распространенная, она вот сюда приходит. Через стажировки, в первую очередь. Сейчас мы затеяли такие стажировки в Нейхайме для педагогов. Это Вестфалия, Германия. Сюда приезжают педагоги. И надеемся, что это будет развиваться и пойдет. Конечно, интегративный подход самый многообещающий в этой сфере.
А потом меня повели в класс для детей, которые раньше считались необучаемыми. И тут меня ждал сюрприз. Мальчика, лежащего на полу и играющего с пластмассовыми игрушками, я уже видела 2 года назад. Этот ребенок никогда не будет ни ходить, ни говорить. Но даже мой непросвещенный взгляд мгновенно уловил разницу между тогда и теперь. Тогда взгляд ребенка был совсем плавающим и бессмысленным, как и непроизвольно издаваемые звуки. Теперь взгляд Ильи ожил, как будто повзрослел, и звуки явно стали знаками, выражением некой эмоции, средством общения. То есть, несмотря на приговор врачей, происходит развитие, говорит психолог Анна Артамонова.
Это детки, которые находятся еще на очень раннем уровне развития. Но фактически, да, вы видите перед собой деток 8, 9, 10 лет, но возраст их развития намного меньше, реальный. 2, 3, 4 года. Мы пытаемся искать то, что этим детям в реальности нужно. И это наш подход, с одной стороны, с другой стороны, очень важно, чтобы эти детки имели возможность общаться друг с другом, с другими людьми, имели возможность каким-то образом социализироваться. Существуют результаты в этой работе. За 2 года, которые мы работаем с этими детками, очень хорошо заметно, что многие детки стали более контактными, появились новые действия, детки стали более наблюдательными. Это маленькие шажочки, которые могут быть часто незаметны постороннему наблюдателю, но в работе видно, что они дают хороший результат.
В классе 6 человек. Как проходит их школьная жизнь, говорит учительница Анна Камаева.
Вот мы занимаемся с ними художественным творчеством, музыкой, занимаемся развитием предметно-практической деятельности, развитием навыков самообслуживания.
Илья что-то вот он умеет делать?
Но на самом деле Илья у нас самый способный мальчик из всех. Это наша гордость и надежда. Илья очень эмоциональный ребенок, поэтому мы с ним основные занятия строим вот на музыке, на способности его к общению, учим его общаться, ну, используем разные средства коммуникации. То, что мы понимаем речь, в этом смысле, конечно, он не будет говорить, но он может научиться излагать свои чувства, желания при помощи жестов. Это тоже речь.
Мы приходим в другой класс. Учительница Марина Саркисовна представляет своих питомцев.
Это Пати. Самая красивая умная девочка в нашем классе. Правда, Пати?
Да. Да.
Давай поздороваемся, скажем.
Здрасте.
Здрасте.
Какой класс?
Это 6 класс.
А сколько лет?
Пати 17 лет.
А это кто?
Коса. Коса.
Пати представила, да, свою
товарищу? У нас есть еще один мальчик.
Да. Богдан, да?
Да, но недавно было день рождения. Ему исполнилось сколько? 16 лет.
А что делают в этом классе? Вот эти игрушки, да? Вот они для занятий, да?
Да, это методические пособия.
То есть вот такие, как для маленьких детей, пирамидки?
Да, ну просто уровень наших детей соответствует возрасту детей гораздо младше. Поэтому мы начинаем с самого раннего этапа развития детей.
Существуют ли какие-то конкретные цели? Чего именно хотят на разных этапах добиться педагоги? Анна Артамонова.
Мы можем привести пример с Богданом. У Богдана достаточно тяжелая форма ДЦП. Богдану очень важно учиться передвигаться для того, чтобы он мог что-то делать. Вот за полтора года, которые Богдан здесь находится, Богдан научился самостоятельно доезжать в столовую и обратно на коляске. Мне кажется, это очень много для Богдана.
Марина Саркисовна.
Помимо всех остальных разных целей, мы уделяем какую-то одну наиболее важную для этого ребенка. Ну и, конечно, такая задача наша – это социализация детей в общество. Не только детей в общество, но и дать обществу понять, что существуют такие дети, и толерантность, уважение.
Говорила учительница Марина Саркисовна.
Как учить ребенка-инвалида? Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это отвратительно и неприемлемо, что президент Ирана призывает стереть Израиль с лица земли.
Радуан Караджич был арестован и доставлен в специальное отделение окружного суда
Белграда. Проводить последний путь профессора Бронислава Геренко пришли сотни варшавян.
Неизвестные нападавшие убили троих сотрудников милиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».